О главных событиях к этому часу расскажем в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. В студии Диана Кобракова, Алексей Тимофеев, Кирилл Бакеев с нами удаленно. Всем здравствуйте, коллеги, приветствую.
Привет.
Здравствуй.
Кирилл, ну как там Алиса, твой голосовой помощник? Вам вместе веселее?
Мне с ней очень весело, она шутит, хамит и разнообразными, даже шутки мне рассказывает, представляешь? Они, правда, не смешные, но что с нее взять, она робот.
Вот так вот, теперь ты почувствовал
разницу. Смотри сильно, не увлекайся, знаешь, всякие есть сценарии такие, и сериальные, «Черное зеркало».
Ну-ка, расскажи.
«Черное зеркало», кстати, да-да-да.
Ну, просто к тому, что привыкнешь, потом она тебя в какой-то момент спросит, а ты меня любишь, понимаешь?
Ага. А ты меня любишь?
Да, а ты не...
Алиса, а ты меня любишь?
Конечно, да.
Она сказала, конечно, да.
Нет, то, что ты ее спрашиваешь, это в какой-то степени объяснимо. А вот когда она тебя начнет спрашивать, это уже, мне кажется, ну, такой первый звоночник.
Это уже клиника.
Для тревоги. Понял.
Хорошо,
да.
Я буду аккуратен.
В общем, о состоянии Кирилла мы справились. Теперь переходим к новостям насущным. Начнем с последних сводок с фронта борьбы с распространением коронавируса. Из медицинского центра в Коммунарке было выписано еще 5 пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции. И таким образом число тех, кто поправился, в России составило 20 человек.
Правда, да. В России, в общем, зарегистрировано 495 случаев заболевания, из них 290 в Москве, это вот на сегодняшнее утро. А в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек, а начиналась неделя, по-моему, с 250 тысяч. А, 290 тысяч в понедельник, по-моему, мы с тобой говорили как раз.
Ну вот за три дня, я точно знаю, на 100 тысяч выросло число
примерно так,
заболевших. Да.
Да,
цифры, конечно, страшные.
К сожалению, погибло почти 19 тысяч по всему миру. При этом вылечилось более 106 тысяч. И вот за последние сутки в мире выявили более 40 тысяч случаев. За одни сутки 40 тысяч случаев.
Ну вот, кстати, если задаться целью, то можно найти некоторые передовые СМИ. Они делают инфографику о том, как менялась ситуация в той или иной стране. То есть мы же изначально слышали про, естественно, Китай, Южная Корея,
Япония,
Иран. Угу. Они были вот в такой, в топе в таком. Потом добавились европейские страны, и там прям заметно, в какой момент конкретно по датам. Та же Италия, например,
вырвалась в эти страшные лидеры.
К сожалению, да. Американцы, кстати, про США мы тоже не забываем, потому что там большое количество заразившихся, и там непонятная вот мне,
по погибшим,
по крайней мере,
там тоже
ситуация.
Статистика очень печальная. Ну, в общем, мы вынуждены смотреть и следить действительно за этой растущей статистикой. Все это происходит у нас на глазах. Мы следим за всем миром. Не только мы там с точки зрения там журналистов, да, или работников там радио, телевидения, а просто все люди могут в режим прямого времени следить за распространением этой чудовищной инфекции, чудовищной заразы. Ну что, давайте вернемся к России. Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать. То есть больной, которого нужно госпитализировать, точнее, больного нужно госпитализировать в том случае, если болезнь протекает не в легкой форме. В частности, если у заразившегося вот этим COVID-19 температура тела выше 38,5 градусов и наблюдается лихорадка. Отсюда мы делаем вывод, что все, у кого есть коронавирус и температура ниже 38 градусов, могут лечиться дома.
Ну, вообще, мне всегда казалось, что температура больше 38 градусов, она автоматически вселяет в тебя дополнительные опасения.
Но при этом тебя не госпитализировали обычно при ОРВИ и даже не предлагали. Ну, потому что 38,5, но...
Но мне кажется, часто, кстати, некоторые начинают сбивать уже температуру, когда
нет,
больше 38.
Сбивать, безусловно, сбивать. Да. Предлагается, да, действительно, больше 38,5 поднимается температура, тогда надо принимать жаропонижающие средства. средства. Так было до ковида, по крайней мере, да. В общем, необходимо госпитализировать также тех пациентов, у которых наблюдается легкая форма заболевания, но они относятся к группе риска, куда входят люди старше 65, у которых есть хронические заболевания, онкология, и в плюс беременные женщины тоже находятся в группе риска, их тоже рекомендовано госпитализировать с легкой формой коронавируса. А правительство российское постановило выделить Роспотребнадзору почти 1,5 миллиарда рублей, там 1,4 миллиарда 400 миллионов рублей на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Ведомство должно будет отчитаться до февраля следующего года о том, как оно израсходовало эти средства. Ну и еще из сообщений РЖД, российские железные дороги, снижение пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяют ряд поездов дальнего следования в России или сокращают частоту курсирования. Всего изменения коснутся 31 поезда. Пассажирам предложат совершать поездки по запланированным маршрутам или в те же даты, или близкие к выбранным, да, на других поездах. Но также сообщается, что РЖД готова полностью компенсировать деньги за билеты и вернуть полную стоимость людям, у которых вот в связи с обстоятельствами перенеслись планы. Если кто-то собирался по России поехать на поезде куда-то, пожалуйста, вдруг зайдите на сайт РЖД, да, там полностью информация есть, каких поездов касается, каких направлений и так далее, ознакомьтесь с ними. Кстати, надо сказать, что при том, что сокращаются, да, вот эти железнодорожные сообщения, авиабилеты упали в цене, Аэрофлот вчера буквально понизил цены на перелеты внутрироссийские, правда.
Я, честно, даже не смотрела, но неужели теперь билет Москва-Петропавловск-Камчатский будет стоить ниже 30 тысяч рублей.
Мы можем это с тобой прямо сейчас посмотреть.
Да, наконец-то можно будет слетать в Петропавловск-Камчатский, ну, и посмотреть, например, этот чудесный регион.
Да тебя туда не впустят, да. Или скажут, правда, да. Или скажут две недели на карантине. Так что ты приедешь в Петропавловск-Камчатский, выглянешь в окошко. Какой замечательный город Петропавловск-Камчатский. Мне он очень нравится.
И отправлюсь в какую-нибудь мобильную станцию, не знаю, где меня будут две недели содержать. Кстати, я, насколько понимаю, в те случаи в России, которые выявлены с положительной на коронавирусную инфекцию, они по большей части так называемые привозные. То есть это люди, которые приезжают в Россию, и, в общем, то есть таких вот прям массовых распространений, именно что называется, среди жителей городов пока нет. Там в Москве 17, если ничего не путаю, людей. А, нет.
В Москве 290 в Москве зарегистрировано.
Да.
Я еще просто коротко расскажу там о всяких и ограничениях. Есть в том числе положительные истории. Например, российские мобильные операторы решили не ограничивать абонентам доступ к услугам связи. Это тоже важная история, как мне кажется, в рамках ухудшения, если в стране произойдет, в России произойдет ухудшение с коронавирусом, то российские мобильные операторы не будут ограничивать связь при отрицательном балансе, причем это касается не только там сотовой связи, телефонных звонков, но и мобильного интернета. Тоже очень важно.
То, что касается билетов, я посмотрела.
Так.
Если улетать 27 марта и возвращаться 5 апреля...
Петропавловск-Камчатский,
да. Билет в одну сторону вам обойдется в 13 050 рублей.
А раньше сколько стоило?
Копейки. Особенно если учесть, что придется дороже Провести это время не совсем в Петропавловске-Камчатске, судя по всему.
Кирилл, ты оптимист.
Я предлагаю перейти к дополнительным мерам и вообще о том, как справляются и люди, и правительство с финансовыми потерями вот в пандемию. Вот в следующей теме поговорим как раз.
Поддержка во время чумы. Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился в Минфин с предложением отменить в России налог для самозанятых до конца пандемии коронавируса. По словам парламентария, самозанятые, в отличие от наемных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат. При этом граждане, самостоятельно зарабатывающие себе на жизнь, могут дать толчок к развитию экономики в кризисный период.
Ну, в общем, такая
Логика есть,
но достаточно ли этой меры, да, отменить налог для самозанятых? Надо сказать, я по статистике сейчас пройдусь, кто такие, собственно, самозанятые, да, для того, чтобы нам всем стало понятно. Лидером среди этой категории предпринимателей является перевозка пассажиров. Вот этой работой заняты почти 17% в России самозанятых. Сдача квартир в аренду 5% граждан. В сфере строительства заняты около 4,8% самозанятых россиян. Там кто-то репетиторствует, кто-то в маркетинге и рекламе работает. В Москве топы, лидеры среди самозанятых – это фотографы, это люди, обеспечивающие услуги по уборке, и люди, занимающиеся хендмейдом, то есть что-то производят и продают. Кирилл, что хотел сказать, насколько я услышал?
Да нет, я просто думал о том, что это может быть не полное решение всех проблем самозанятых, кем бы они ни были. Там, насколько я понимаю, у них достаточно сейчас проблем, но хотя бы одной головной болью будет меньше у людей, и это уже будет неплохо. А по поводу, собственно, самозанятых, насколько я понимаю, тех, кто сообщил, собственно, в приложении «Мой налог» вот этой самой деятельности, это 16,5%. Вот.
Ну вот, поэтому помимо самозанятых, понятно, что пандемия касается большинства сфер и отраслей экономики, и режим повышенной готовности к ужесточению мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, некоторых ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, но не всех. Фитнес-клубы попали, естественно, бассейны, другие предприятия. Вот коллеги из РБК почитали, сколько обходится один день простоя для разного рода бизнеса. Например, подмосковный торгово-развлекательный центр площадью 180 тысяч квадратных метров за один день простоя в будни теряет 78 миллионов рублей. Выходные 155 миллионов рублей.
С ума сойти.
Торговый центр поменьше, там от 60 до 120 миллионов рублей в день. Кофейня в центре города, кофейня в центре Москвы теряет от 100 тысяч рублей в будни до 200 тысяч рублей в выходные из-за простоя. Фитнес-клуб с бассейном примерно 200-300 тысяч рублей в день. А популярные театры, вот, кстати, для меня было удивительно, за один спектакль теряют от 180 тысяч до 1 300 000 тысяч рублей. За один спектакль они теряют.
Но там же еще продукция, которая при театре продается.
Что, бутерброды с красной икрой на
мясо? А ты что думал, Леша? Очень дорогие, между прочим.
Но шутки шутками, мне кажется, что это, во-первых, тоже идет в счет. А бутерброды в театре стоят, в общем, не 50 рублей и даже не 35, как у нас в столовой, а дороже. Ну и потом различные книги, какие-то журналы, это ведь все тоже продается. Но я, кстати, сегодня читала, что музеи теряют больше. Музеи, вот Пушкинские исторические музеи, они рассказали, что тоже несут какие-то колоссальные убытки, и там от 2 миллионов ежедневно.
Кошмар.
Ну, то есть цифры реально страшные.
Ну, людей, как мы понимаем, больше в большинстве своем интересуют торговые центры в большей степени, да, чем музеи. И надо сказать, что в Москве торгово-развлекательные центры пока не закрываются. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Там есть рекомендации закрывать определенные зоны в торговых центрах, игровые площадки, фитнес-клубы и некоторые кинотеатры. Минкультуры закрыла все подчиненные театры, музеи и другие учреждения, о чем мы уже сказались. И из мер власти призвали работодателей, это мы уже говорили, да, перевести часть сотрудников на удаленную работу. И надо сказать, что в результате введенных в Москве мер за последние недели количество поездок на метро сократилось на 30%, а загруженность наземного пассажирского транспорта упала на 24%, в четверть.
Кстати, вот еще по поводу того, как люди выходят из положения, я во всяком случае про тренеров фитнес-залов говорю, а те, ну, которые мне знакомы, во всяком случае, они сейчас вот предлагают выходить на улицы и тренироваться на, собственно, разнообразных спортивных площадках, которых, ну, вот тут довольно, у меня в районе, во всяком случае, довольно много.
Слушай, но вот такое в себе, мне кажется, предложение, потому что да, вирус живет правда на железяке, понимаешь, очень долго,
вирус
и в этом его отличие.
На железяке. Но я вот по себе заметил, что у меня активность в плане... Я, конечно, первые дни по дому где-то еще умудрялся наматывать 1.5 километра,
да,
но сейчас уже нету, и как-то все-таки тяжко без физической нагрузки.
Ты видел, как сказать? Один итальянец на своем балконе пробежал марафонскую дистанцию?
Да ты что?
Да.
А мне есть куда еще бежать.
Есть,
ну, ладно,
куда бежать, да. Туда-сюда, в общем. Да.
Туда-сюда.
Да. Два направления у тебя есть, да. Вперед, вперед и назад.
Но это правда.
Мы, конечно, все...
Мне кажется, мой вестибулярный аппарат не выдержал бы такого натиска, да.
Мы, конечно, пытаемся как-то тут, да, не впадать скрасить в отчаяние, да, все понятно, но действительно бизнес терпит колоссальные убытки, и множество ассоциаций, там предпринимателей обращаются в правительство за помощью, например, ассоциация рестораторов и ательеров, владельцев кинотеатров, аэропорты, представители турбизнеса обращаются к правительству для того, чтобы им как-то ввести какие-то меры, которые облегчат их вот эту незавидную участь. Ну и надо сказать, что вот меры правительства, создание резервного фонда на 300 миллиардов рублей правительство выделяет, власти планируют отслеживать рост цен на продовольствие и товары первой необходимости, упростят доступ там иностранных лекарств, к налоговым каникулам отменят банкротство и другим послаблениям для бизнеса добавится компенсация убытков для транспортных компаний, покрытие ущерба турфирм. Помимо того, если арендодатель государства, то съемщикам площадей будут послабления по арендным платежам. Ну и надо, наверное, сказать, что российский премьер Михаил Мишустин пригрозил проверками за увольнение на фоне пандемии, потому что мы понимаем, поскольку бизнес терпит убытки, страдают наемные сотрудники в том числе. И вот сообщает, что правительство будет ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в условиях коронавируса, мониторить выплаты зарплат и так далее. Но появляются сообщения о том, что бизнес недоволен списком тех мер, которые выдвигает правительство в рамках борьбы с экономическими последствиями распространения болезни. Бизнес пытается расширить этот список, а правительство, в свою очередь, пытается уговорить бизнес больше инвестировать. Да? Вот представители деловой России говорят, что они написали свои антикризисные предложения и отправили их на адрес президента России и премьер-министра Михаила Мишустина. Эти предложения касаются послаблений для бизнеса и населения, но в первую очередь для бизнеса. Давайте подслушаем гендиректора акционерного общества 2К, первого вице-президента общероссийской общественной организации Российского клуба финансовых директоров, кандидат экономических наук Тамара Касьянова, жалуется тоже и выражает опасения о серьезных последствиях в России.
Та декларация, о которой государство говорит, о том, что он будет поддерживать бизнес, в основном касается только, наверное, туристического бизнеса, и то не в полной мере, там просто отсрочка и неуплата взносов в фонд туризма. И заявление в первые дни о том, что будет мораторий на 3 месяца на уплату страховых взносов, он касается только микропредприятий, то есть численностью меньше 15 человек. Безусловно, это приведет к какому-то количеству банкротств. Если говорить о Европе, то для всех предприятий малого бизнеса устанавливают мораторий на выплату процентов по кредиту, по выплате платежей по кредитам. В некоторых странах выделяют денежные средства всем проживающим.
Но вот что касается, конечно, Европы, не знаю, насколько уместно сравнение. Мы видим те там 10-миллиардные просто суммы, которые выделяют правительства разных стран, там и Франция, и Германия, и скандинавские страны. Но там и последствия серьезные. Вот я сегодня смотрел статистику по Норвегии, безработица увеличилась на 300%. На 300%.
На 300. Это в Норвегии.
И это в Норвегии, да, где, в общем-то, ну, там тоже есть и достаточно серьезные там цифры, но не такие, как в Италии там, или Испании, mm-hmm. даже Франции или Германии, понимаешь? В общем, существенные там, что, и что-то Норвегия выделила тоже, по-моему, ну, больше 10 миллиардов точно.
Короче, достанется всем.
Да, да, на лентах новостей у нас сообщение о том, что сейчас происходит в Госдуме. А в Госдуме рассматривают законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет... Я процитирую, что говорится. В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия. Вот такой разброс, на первый взгляд, неоднозначный. И следом уже есть тоже сообщение, что «Единая Россия» поддерживает законопроект, который вот усиливает ответственность за нарушение
карантина. Ну вот мы много говорим, конечно, о том, что люди действительно неосознанно поступают, когда нарушают карантинные меры, прибыв из той или иной страны. Но с 18 стороны мы же должны понимать, что это требует контроля, ну конкретного контроля. Просто, я не знаю, конкретный росгвардеец должен за этим следить, там, не знаю, или камера какая-то должна за этим следить. Это необходимо. Очень важная мера, которая действительно поможет предотвратить распространение. Но, блин, это же надо будет обеспечивать.
Ну и снова мы к ресурсам, да, обращаемся. Да, Кирилл.
Да, да, я просто думаю, что я теперь нашел себе прекрасное чтение на вечер, я буду читать вот этот, собственно, законопроект или то, что, как его сопровождать, потому что на самом деле ответственность за то, что за заражение другого человека, чем бы то ни было, что повлекло за собой смерть, оно как бы и так предусмотрено законодательством, да. Но проблема была в том, чтобы выстроить доказательную базу. То есть до суда такое дело довести теоретически даже довольно сложно, и выиграть его в суде тоже довольно сложно. Насколько я понимаю, вот этим самым законопроектом депутаты хотят упростить или прояснить вот эту самую процедуру. Но опять же, я насколько понимаю, ни один законопроект полезный и не очень в Государственной Думе исчез в процессе рассмотрения и чтений, так что, может быть, с этим тоже будет то же самое.
Но ты смотри, чтобы Алиса не чихала, не кашляла. Да,
аккуратнее, да. Кирилл, аккуратнее.
И не плевалась.
И не плевалась, не плюсит,
да,
меня.
Условия, да, коронавируса рождают и другие сообщения, к ним далее.
В эфире «Радио Спутник».
Алкоизоляция. Бизнес-объединение «Опора России» предлагает разрешить торговлю алкоголем онлайн. Легализацию онлайн-продаж... Кирилл, спроси у Алисы сначала.
Да.
Легализацию онлайн-продаж алкоголя из-за пандемии необходимо не только ускорить, но и изменить весь подход к этому, считают в организации.
Я тоже подумал, да, вот если развивать эту мысль, то есть Алиса в какой-то момент начнет говорить, что ты все пьешь и пьешь, ты мне всю жизнь испортил, я там лучше.
Слушайте,
годы.
Она на самом деле очень плохой собутыльник, я могу сказать. Она, когда ей предлагаешь выпить вместе, она говорит, что она не пьет, и это ты, мол, несчастный человек, тебе надо и пить, и есть, а мне и так хорошо у себя тут.
А дальше больше. Алиса просто не знает тот музыкальный репертуар, который сразу же
это
возникает.
Она пока не знает. Пока. Это она пока не знает. Еще недельку со мной посидит, очень хорошо мой музыкальный вкус изучит.
Ну вот, да. Давайте сейчас к обсуждению перейдем, но я напомню, что это инициатива «Опоры России», да? Мы связались с руководителем Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского, и после разговора с ним были очень удивлены, и вот почему.
Инициатива возникла в связи с тем, что ритейл сначала вырос, а теперь упал. На мой взгляд, и, в общем, взгляд, наверное, трезвого человека, делать это ни в коем случае нельзя. Люди в изоляции могут начать заниматься реально алкоголизацией. По сути, уходить в запой за там 2 недели, за 3, если кому-то уж очень приспичило, выйти в магазин, прогуляться лишний раз воздухом, подышать и купить алкоголь, никто никому не запрещает. С точки зрения законодательства, кто будет проверять, кому продается алкоголь, какого качества продается этот алкоголь? Увы, но в интернете проследить это будет невозможно. И поймать курьера, который каждый друг на друга похож, который привез этот алкоголь, и вы все потравились, будет просто невозможно.
Это было мнение представителей «Опоры России», которые, собственно, инициировали эту историю.
Слушайте, ну вопрос...
Подожди,
тем,
давай сразу
кому,
послушаем...
Продает, да.
Кирилл,
да,
прости,
давай.
Пожалуйста, сразу послушаем другое мнение руководителя проекта Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифры» Вадим Дробис о том же предложении порассуждал.
Надо однозначно разрешить, причем разрешить это надо было много лет назад. В 2007 году запретили онлайн-продажи. Весь этот сектор стал нелегальным. И на сегодняшний день, как, так сказать, это мощнейшая система продаж в интернете, она нелегальна по сути, но плюс к этому там 90% продаваемого алкоголя, он нелегальный и суррогатный. Законопроект, который не пускает Минздрав уже года 2-3, предусматривает все возможные системы защиты и от продаж детям, и от продаж подросткам, и так далее, и так далее. Надо просто спокойно это ввести, как сделали в других странах. Сегодня десятки тысяч сайтов продают нелегально, нелегальную и легальную продукцию. И вот именно сегодня несовершеннолетний может спокойно приобрести эту продукцию.
Кто-нибудь что-нибудь
хочет сказать? Ну, в общем, мне кажется, что и сейчас нет, в общем, как говорит Вадим Дробис, нет проблемы купить алкоголь онлайн.
А я не понимаю, в чем проблема уполномочить курьера, который доставляет, ну, теоретически будет доставлять алкоголь, собственно, проверять паспорт у того, кто...
Ну, опять вопрос контроля. Тот же самый возникает. А кто его будет контролировать, понимаешь, кому он продает?
И курьеру это обяжет, его не обяжет.
И чем это грозит лично курьеру, да, а не магазину.
Тоже верно. Алексей Тимофеев, Кирилл Бакеев, это «Вся соль».